Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, пятница, 16 сентября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. И вот Павел пишет сразу в Телеграм наш бот, о котором позже, сразу пишет: «Рассерженных патриотов сегодня существенно прибавилось. Надеюсь, кто-то это понимает». А мне кажется, Павел, я вот перед тем, как объявить технические обстоятельства нашей передачи, считаю, что рассерженных патриотов всегда константа. Просто когда-то они резонируют с происходящим, а когда-то нет. Когда-то они призывают, ну, каким-то вещам, которые находятся на периферии внимания общества, а когда-то к тому, что в центре, и поэтому их слышно громче, вопрос резонатора, да, и бывает, когда у них резонатор есть в лице, там, тех или иных условных, и этих самых Евгений в Прилепинах, и он же Евгений, да? А, Захар, извините, да, извините, промахнулся. Ну, Евгений, но Захар, да. Вот, поэтому я считаю, что это константа, как и многие другие вещи. В общем, в нашей жизни константа, хотя кажется иной раз, что это, ну, какая-то динамика по таким позициям. А по техническим деталям, про видеотрансляцию вы все знаете, смотреть, правда, решительно, я считаю, не на что. Ну, возможно, вы считаете иначе, вам так удобнее, тогда, значит, для вас в официальной группе ВКонтакте есть трансляция, там есть чатик, пишите, есть еще пока YouTube, пока еще с нами этот способ трансляции. Ну и, конечно, телеграм-канал радиостанции «Радио говорит МСК», и там тоже трансляция идет. Для общения у нас с вами есть телеграм-бот «Говорит МСК-бот», так он называется, в одно слово, латинскими буквами, в общем, найдете. И смс-сообщение по номеру +7 925 88 88 948, пишите. Шутку о Навальном, который захотел вступить в ЧВК после слов Пригожина, обсуждали? Нет, не обсуждали, но понятно. Всем рассерженным срочно собирать вещь, мешки, ехать на Донбасс, считает Василий. Вот, ну, ладно, давайте по нашей повесточке, по нашей, так сказать, программе. Но по традиции, спасибо за эфир, зачитаю сообщение от Виктора 26-го в этом самом, в СМС-сообщениях. Тем самым дам вам пример писать туда, если, конечно, вы не, по каким-то причинам не можете писать в Telegram-бот. Александр, тему обсудим. Почему в точка Турции мы строим в атомную электростанцию? Да хотят дешевый газ, точка. Хватит нас доить, с уважением, 26, если можно. Пелевин до смерти Лимонова писал нормальные тексты, но его охмурили. Да, честно говоря, не знаю, кто там как охмурил. Я вот ко многим людям специфически отношусь, и поэтому считаю, даже в обсуждение не нужно вступать. Просто Прилепин попал с этим текстом про Пригожина мне позавчера или вчера, что ли. Ладно, давайте по нашей все-таки вернемся. О чем сегодня? Я смотрю, Юра вас пытал про ШОС, либо вы его про ШОС пытали. Это осталось за кадром. Слышал, там Василий Колташов вам разъяснял суть, характер ШОСа. Хочу поговорить про другое сегодня, да, вот как мы вчера зацепились за рассерженных патриотов. Я думаю, в продолжении тема вполне себе рассерженная, но такая больше, конечно, теоретическая. Ну, ШОС понятно, ну, БРИКС понятно. А вообще нужны ли нам какие-то еще альянсы? А где наш военный альянс? Об этом позже я вам так пока закину на подумать. А пока мы обсудим центры принятия климатических решений. Нам опять про норму талдычат, но это динамическая норма. У них, соответственно, 17 градусов в субботу. А вообще, они говорят, что в августе была И так же, как в июне-июле, выше климатической нормы. А вот самый сентябрь, первая половина сентября, самая холодная за последние полвека. Потому что ниже было только... Не было. За последние 50 лет не было. Вот, соответственно, дальше, говорят, будет колебаться до плюс 17, но недолго. Я напомню, Вильфанд нам вчера почти окончательно отменил бабье лето. А в нашей рубрике «Особое мнение» я сегодня взял нескольких спикеров, потому что тема... Ну, нет таких больших крупных высказываний. Была Мария Владимировна, но я подумал, что вчера мы с ней размялись. Вот, поэтому взял сегодня двух спикеров чуть другого калибра, да, и иной тематики. И попробуем обсудить в оставшееся время нас обоих и позиции обоих. Третьяков Виталий Тоевич, российский журналист, политолог, автор и так далее. Интенсивность терактов, совершаемых спецслужбами Украины на территории ЛНР и ДНР и освобожденных территориях, по-моему, достигла такого уровня, что не наносить удар по центру, где эти теракты задумываются и готовятся, уже нельзя. Давайте поможем Виталию Тоевичу найти, где эти центры, где задумываются теракты. Хочу послушать ваши версии, куда мы, соответственно, будем эти самые удары наносить. 8495-7373-948. Центры принятия террористических решений обсуждаем. А Факер спрашивает, что я, конечно, таки извиняюсь, но почему вы так постоянно и скрупулезно проводите анализ погоды? Факер, вы знаете, я, в общем, там по одним из видов деятельности, да, занимаюсь политической аналитикой, да, какие-то вещи отмечаю. Я вижу, что последовательно люди меняют показания на лету, да, стал обращать внимание. Решил посмотреть на системность, да, и случайно ли не совпадают прогнозы с реальностью, да, и случайно ли меняются на ходу, соответственно, показания граждан, и насколько часто эти граждане противоречат, да, и, собственно, открылось мне чудо чудное. Открылось мне, что когда сказать нечего, начинается там работа с лексиконом, с коралловой весной, барической пилой и прочими с вот такими смысловыми построениями, очень красочными, да. Любой филолог женится на такой фразе, да, про коралловую весну. Вот. И часто, особенно когда вот более длинные какие-то дистанции среднесрочные, там, то прогноз вообще едет. И, собственно, я вот прихожу к мысли, пришел, точнее, да, вопрос технического подтверждения, что далее трех дней вообще прогноз точный нельзя сделать. И мне напоминает эту историю про длинный-длинный такой аферу, да, аферу, когда разводили, ну, как обманывали, разводили плохое слово, когда обманывали богатых людей. Человек получал в почтовый ящик красивую открытку, где ему сообщали, что это еще времена до интернетовские, что вот есть служба консультантов, которые знают там что-то про биржу, готовы оказывать услуги, вот, собственно, профессионалы и так далее. И вот, чтобы человек им доверял, вот ему первый прогноз бесплатно. Он берет там прогноз, не знаю, акции там, любой компании, там, как, ну, какой-то компании, вот такой прогноз. Он на следующий день смотрит, прогноз совпадает. Он удивляется. Потом еще открытка за уважаемый этот. Вот, второй раз вам предлагаем, вот вам был прогноз. Ну, в общем, приглашаем. Вот, соответственно, вам еще один прогноз, но третьего уже не будет. И он идет и смотрит там прогноз. Но он опять, ну, там, скептически настроен. Вот, или не скептить, ну, кто-то, короче, ставит, кто-то не ставит. Но, в общем, этот прогноз тоже сбывается. И в следующей итерации уже нет никаких сомнений, да, они все вкладывали деньги. И вот вопрос, как 2-3 подряд точных прогнозов по акциям они достигали? Очень просто, они просто били вот эту свою базу рассылки на группы, да, и, соответственно, давали разные прогнозы и выкристаллизовывалась группа, у которой все прогнозы подряд совпадали. Это была, в общем, мишень мошенников, с них они все издирали. Вот, и я к тому, что если сравнивать показания нескольких синоптиков, примерно понятно, да, что такая же, вот ситуация, как мне кажется. Центр принятия решений точно не в Европе. Насколько мы готовы запустить чем-то по пиндосам, вопрос. В Петербурге гроза, опять аномалия. Пузатый Жожин предлагает лупить по Нибиру сразу и по синагогам, да. Крамолу скажу, так, но это про военный альянс, Павел, это позже. Как можно денацифицировать Украину, не уничтожая наиболее одиозных политиков, спрашивает Николай. Эх, я не про это все-таки. Давайте про все-таки Виталия Тоевича. Есть ему советы, где центры принятия решений искать? Если нет, тогда переходим к второму спикеру, который, видимо, может оказаться менее интересен. Итак, это Эльвира Сахибзадовна Набиуллина, да? Председатель Центрального банка. Есть забавное высказывание, есть... Интересное. Забавное. Что касается брошек, я пока не вижу оснований, чтобы снова к ним прибегать. Это история про то, что она выходила с разными брошками, и по брошкам гадали, что будет дальше. Какой финансовый прогноз, что, вот, что это означает и так далее. Сегодня без брошек она вышла и сказала еще вторую цитату, на которую я обратил внимание, опять же, к которой хочу с вами, что называется, отнестись. Ипотечные ставки под 0% являются маркетинговой акцией и введением в заблуждение заемщиков. И, собственно, Центральный банк будет с такими акциями бороться. То есть, когда вам, нам, мне, вам, кому-то еще, он, Александру, нашему звукорежиссеру, говорят, бери ипотека 0%, по мнению Эльвиры Сахибзадовны, я произнес это, смотрите, это обман. Это маркетинг, и вы эти деньги заплатите, но по-другому, в общем, вот как-то так. И про брошки. Соответственно, если нечего нам сказать Тоевичу, Виталию Тоевичу, по поводу центра, где задумываются теракты, давайте что-нибудь выразим Эльвире Сахибзадовне, как-то к ней не отнесемся. Во-первых, может ли быть нулевая ипотечная ставка? Или это она действительно права? И, во-вторых, брошки важны при составлении финансовых прогнозов. Учитывать надо брошки. Насколько она что-то знает и через брошки дает нам сигнал, давал, точнее, сегодня уже все. Сегодня без сигналов. Бесплатный алюмо-магниевый квасец только в мышеловке. Не понял, при чем тут квасец, Григорий СПБ, ну вот прочитал. Раз-два, пишет, мы такую схему с футбольными ставками хотели реализовывать, но не стали, замучила совесть. Тут про альянс позже, Василий, да, мы к этой теме перейдем попозже. Давайте пока по поводу брошек. Но если нет мнения ни по брошкам, ни по Тоевичу, или можно у нас, может быть, у нас и телефон вскипел, вы не можете дозвониться. Давайте дальше пойдем. Виталий пишет. У меня был обратный опыт. Сижу, завтракаю, звонок. Милая девушка сообщает, что она представляет компанию, предлагает заработать на бирже. Я ей говорю, что сидит лохотрон. Она говорит, у нас супераналитика. Завтра выйдет 10-й айфон. А по выходу каждого этой акции росли на 20%. Я ее, короче, послал. Как же я смеялся, когда по выходу 10-го айфона акции рухнули. Эльвира права, цены при такой ставке сильно завышены. Если брошка, видимо, из кристаллов Сваровски, то это хороший прогноз. А если из импорта замещения, не знаю. Вот. Кремлинологи гадали про остановки на Мавзолее, а хитрая Сахибзадовна украла брошки вражеской Мадлины Олбрайт и дала работу куче бездельников. Да, это пузатый Жужин. Ладно, дальше. Сегодня обратил внимание на два события, которые последовательно шли в новостных лентах. Я вот вспомнил, да, это в продолжении, да, все-таки мы от этой темы не уйдем. Ой, так или иначе, поскольку часть нашей реальности будем обсуждать, это вот... в ту самую растерженную степь. Или лес и степь. Смотрите, в Госдуму внесен проект о штрафе либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России, Российской Федерации. Карты или изображения распространения. Так, и вторая новость. Кабинет министров Украины на совещании согласовал проект закона об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Закон предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15. Если украинский госслужащий получит паспорт России, то его, вот, собственно, от 10 до 15 ему впаяют. Пропаганда российского гражданства повлечет за собой заключение в тюрьму на срок от 5 до 8 лет. И вот, честно говоря, мне кажется, ну вот по сутевому содержанию оба эти сообщения одинаковые. Потому что, что вот искать, да, ловить изменников Родины, публикующих или распространяющих как-то неправильные карты, что пытаться посадить тех, кто уехал за получение российского гражданства, это, мне кажется, одинаковые методы, одинаковая эффективность, одинаково уже, скажем так, потенциального успеха. И, отталкиваясь от этого, хочу сказать, что все-таки вот, когда рассерженный телепатриот, который сидит в телеэкране с той стороны, да, и когда его по телевизору показывают, когда вот он за эти самые, да не то, что буйки, да, ну, когда он считает, что он такой же, как украинец, да, и ему вот, собственно, он доходит до определенного ража в своей риторике, да, мне кажется, это не очень правильно. Но это так, соображение. Нулевые ставки были только при товарище Сталине, но тогда Эльвиры не было. Она снизила ставочку до 7,5. С нами ведут гибридную войну, в том числе экономическую. За лужей ставочка 2,5. Как можно выиграть войну, если у тебя одно из орудий меньше в 3 раза? С картами опоздали лет на 8. Хохлы оказались куда проворнее. Давно пора. У нас есть звонок, давайте послушаем. В эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, да. Есть звонок, Александр. Меня зовут Сергей. Я слушал вчерашнюю вашу, ну, не мог позвонить, к сожалению, был за рулем. Сейчас слушаю вас. Вы знаете, я отношусь к вам как профессионал с большим уважением. Но, честно говоря, вот то, что вы о так называемых рассерженных патриотов сейчас, ну и вчера тоже говорили, меня, честно говоря, поражает до глубины души. То есть, если люди задают вопросы, начинают задавать вопросы, они не кричат там «Ура, ура!» и рубят шашкой, а задают вопросы в спокойном стиле.
В спокойном стиле?
Да.
Это
да.
Кто задает в спокойном стиле? Татьяна Монтян?
Я не говорю про них. Ну, я, например, называть имена можно?
Да, давайте, конечно.
Я знаю, что вы не любите это имя. И вы там как бы, да. Но, предположим, Мардан, да?
Ну да. И он в спокойном стиле задает вопросы, да?
Он в спокойном стиле задает вопросы.
А вы когда его слушали последний раз-то? Можно вас спросить?
И, простите, пропадал просто.
И ладно, пропадал. Ладно, неважно, я придираюсь. Давайте дальше. Мардан, запятая.
Да, вот вчера там господин какой-то такой хипстерский звонил, рассказывал про Стешина, про ребят, которые там на передовой, Коца, вы тоже про него упоминали, да? То есть про людей, которые на передовой и которые воюют там.
Мардан давно ли вас на передовой? Скажите, пожалуйста.
Простите, я не говорю, что он на передовой.
Я просто про военкоров говорил отдельно. Я сказал, что с Димой я достаточно неплохо знаком. И с военкорами тоже всякое бывает в резкости высказываний.
Извините, Александр, извините, что я вас перебиваю. А что с ними бывает? То есть ребята, которые под огнем, вот только что сейчас были, они что с ними бывает? И когда они начинают вопросы задавать, типа того, а как вот так получилось?
Мы же взрослые люди, правда? Давайте выйдем из эмоциональной вот этой вот, как будто мы с вами читаем роман Фадеева «Чапаев», да? Давайте вот закроем книжечку и теперь посмотрим рационально. Да. Человек, который находится под огнем, От этого обладает всем объемом информации? Это дает ему особые какие-то права от кого-то чего-то требовать?
Нет.
Это дает ему право нарушать то, что называется военной тайной?
Нет, Александр, подождите. Нет. Нет, конечно, нет. Но у него есть право задать вопрос, а как так получилось, когда нам только что говорили, что мы вперед, а мы как бы вот получилось как бы наоборот, назад.
А там разве про вопросы речь или про указания все-таки?
Нет, про вопросы. Не, Стешин не задает.
Смотрите, а почему мы не бомбим мосты? Это не вопрос? Ну, это вопрос, это не указание, вложенное в вопрос.
Не обижайте, что я вас перебивать буду. Так, а почему мы не бомбим мосты? Почему мы не бомбим станции, которые обслуживают города эти, электрические станции? Почему Киев вот в данный момент сейчас гуляет, пьет там и отдыхает по полной программе? А наши парни сейчас умирают.
Почему мы не, соответственно, выслали диверсионную группу, которая не расчленила Зеленского на части, не раскидала куски по Крещатику, да?
А почему бы и нет, да.
А почему? А я вам предлагаю книжечку-то закрыть и все-таки дать воевать специалистам, да? Не нам с вами, нам с московских диванов, да, предполагать, ну, всякий ужас.
Александр, вот вы понимаете, в чем проблема?
А это не проблема, мы тешим свое какое-то эго, да, что мы понимаем, знаем лучше. А там есть специалисты, которые, собственно, это и делают.
Я вас понял. Давайте мы как бы, ну, понизим градус. Не, вы не обижаетесь, я понимаю, да. Вот мы
когда-то да, там... Да, это не у меня Киев пьет, гуляет. Это у вас Киев. Я не знаю, что там происходит. Я там не был очень давно.
2-3 или месяца назад мы с вами также пытались поругаться, когда погиб крейсер «Москва». И нам рассказывали, что там взорвался боекомплект.
Ну, вы это знаете лучше, конечно, вопросов нет.
Нет, я не знаю это лучше. Все сейчас знают о том, что его потопили.
Я не знаю.
Ну, плохо.
В смысле плохо?
Ну, вы зайдите и узнаете, что он погиб.
А зайти куда, можно спросить?
Да зайдите в интернет, вам там все расскажут.
Украинскую пропаганду почитайте,
да
спасибо.
Да не надо, подождите.
Подождите. Я отключился. Подожду. Звоните, еще поговорим на эту тему. Видите, как не оставляет момент. Что мы там обсуждали с Сахибзадовым и украинизацию риторики? Да, вот скоро мы перейдем, будем какую-нибудь геляку придумывать для всех, да? Я смотрю, со звонками стало веселее значительно. Вы в эфире говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Да, добрый вечер. Меня Петр зовут, Москва. Вот смотрите, в подтверждение слов как бы предыдущего человека, который с вами общался, хотел бы вам такую вещь сказать. Вот смотрите, украинцы расстреливают мост, который у нас там находится под Херсоном, да?
Антоновский, так точно.
Совершенно верно. Больших трудов под обстрелом, его стоит восстанавливать, теряются жизни, ресурсы. Почему мы-то не делаем такие же вещи, да, по отношению к ним?
А какой бы вас ответ устроил, скажите мне, пожалуйста?
Да меня ответ бы устроил бы, честно говоря, знаете какой? Я не понимаю таких моментов, допустим, то же самое, что вот мы поставляем газ, солярку тем людям, которые как бы превращают это в деньги и на эти деньги убивают наших солдат. Я вот это вот не понимаю.
Почему это происходит, я не знаю, честно говоря. Я знаю, что ответы есть. Я уверен, что ситуация сложнее, чем нам кажется. Но от того, что мы с вами вот находимся на самом взводе по этому вопросу и кушать не можем, от этого наша жизнь лучше становится, скажите мне? Или чья-нибудь хотя бы?
Вот, вы знаете, вот здесь ключевые слова ваши, они совершенно справедливы. В том, что давайте не будем смотреть, что у них, давайте
послушаем новости. Время подошло. Прошу прощения.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в Москве, 16 сентября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И мы с вами что-то обсуждаем, и относит нас все время туда. Вопросы главнокомандующему, вопросы Шойгу, в претензии ко всему. А самое главное в том, что наши вопросы должны быть услышаны, и люди должны отвлечься от работы и дать нам все ответы, иначе мы и зайдем на субстрат, да, некий. Ну и я не знаю, что мы им сделаем. Давайте подумаем, что мы сделаем Шойгу, если он нам не ответит, почему он мосты не бомбит до сих пор. А? Есть варианты? Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Алло.
Да, алло.
Извините, не расслышал сразу. Радио выключил. Дед Серега, Ивантеевка.
Давайте.
Александр, вы уж меня извините, старика, но я вот рискну предположить такую картину, не дай бог. Через месяц-полтора Украина получает дальнобойные снаряды для хаммерсов.
Хаймарсов.
И шарахают по Брянску, Курску, Белгороду, Крыму. Погибают тысячи мирных граждан России. И только тогда мы начнем. Я это не исключаю. Вот только это меня беспокоит. Очень. У меня 5 внуков. Один уже может воевать. Сыновья. Так что вот в таком духе, в таком...
Ну, насколько вы уверены, что это случится? Расскажите мне, пожалуйста. Вот вы себя этим заводите, да? Зачем, во-первых, вы это делаете, и как вы расцениваете такую вероятность?
Ну, понимаете, я много прожил уже. Ведь я тоже как-то...
Вы сколько раз в жизни вы видели «Хаймарс»? Расскажите мне, пожалуйста.
Нет, ну...
Вы апеллируете к опыту. Конечно, много прожил, то значит, я очень опытный. Я видел жизнь.
Нет, ни в коей мере. Нет, ну что, Александр. Нет. Просто, ну, этого нельзя исключать. Вот нам до этого не дотянуть. Вот и все.
А для этого не дотянуть? Что, надо слушать наши советы, как вести боевые действия, что ли?
Я не знаю. Вот, не знаю, но вот... Ну,
смотрите, мы боимся, чтобы не случились какие-то события, да? А дальше два варианта. Либо случатся, либо нет. Но в любой из этих ситуаций у нас будет, соответственно... определенные расстройства, да, сильнее, меньше, неважно, да. Но вот вопрос, вот вы сейчас себе зачем этим голову забиваете? Вот вы себе поставили срок полтора месяца, что от вас зависит в конкретной ситуации? Вы не Шойгу, не Герасимов, ну, вот в этом смысле, да? Вот вы переживаете ради чего, чтобы что? Шойгу все равно ваших переживаний не услышит, даже если, я не знаю, вы вот будете звонить мне в эфир каждый день, и мы будем каждый день говорить о перспективе ударов по Брянску хаймерсами, да? Зачем вам это?
Александр, одну секунду. Можете отключать. Понимаете, какая штука? Я не уверен. Просто я ваш постоянный слушатель. Звоню крайне редко, ну, и дозваниваюсь еще реже. Вот. Вообще, я так человек-то вроде спокойный, но уж даже меня это начинает вот давить, потому что гибнут люди. Вот шарахнули сегодня по Херсону там. Я преклоняю голову перед нашими солдатами, которые там воюют. Я бы еще сам пошел, ну, 70 лет.
Меня да вы понимаете, и я про то. Я про то, что вот эти рассуждения... Спасибо большое, звоните почаще. Что вот эти рассуждения с гениальными советами, да? Они, собственно, и занимаются тем, что тревогу повышают там, где этого делать не надо. Я вам же рассказывал про наших предков, которые про паникеров там, ну, совершенно иначе, да, себя вели в этой жизни. Вот, это же всегда было. Это же всегда вот эта земля налетит на небесную ось, да, в любых там ситуациях, да, критических, экстремальных, да, кризисных. Всегда это было. Всегда рождались там какие-то безумные идеи. Но вопрос в том, что... давать им распространение, давать им импульс, да, позволять, соответственно, им поражать. А ведь это, ну, тоже оружие, да? Это тоже оружие. Поражать людей — это одно. А другое дело — относиться к этому трезво, да, и заниматься каждый на своем месте, своим делом, да, поддержкой армии, поддержкой тех наших ребят, да? Вот без этого критиканства безумного, почему там не так, а это не эдак. Это же сложно, хочется же... высказать свое сверхценное. Он, Алексей, пишет: каждый мнит себя стратегом в виде боя со стороны. Зачастую на войне, чтобы сделать как надо, нужно сделать как не так, как не надо. Вот. Ну, дальше нелицеприятно про ряд наших слушателей зачитывать не буду. Вот, собственно, честно говоря, хотел бы я войти в русло нашей передачи, но я так понимаю, что эта тема достаточно острая. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну вот если с простого начать. Вот приехала фон дер Ляйен в Киев. Что она ходит, говорят, там свободно? и вокруг нее толпа. И до этого были, сначала боялись, по подвалам прятались. Сначала потом видят, что Россия ничего не делает, стали вылезать из подвала, а теперь ходят. Я, говорит, не призываю, чтобы ее убили, или там Зеленского убили.
Я просто спрашиваю, почему она ходит, да?
Да, нет, ну, говорит, надо создать, это вчера по Центральному каналу, надо создать условия, чтобы они не ходили. А какие условия, как создать, он не говорит. То есть убивать не надо, то есть ракет пускать не надо. И вот вопрос. Хорошо, вот не будет она ходить или просто вот туда ударить, и эта толпа будет лежать. Что от этого получит Россия? Военно-политический успех, что ли? Экономически лучше страна будет жить? Или облегчение просто духовное у кого-то будет? И что мы получим взамен? Мы только получим огромный минус. Это первое. Второе. Значит, вот ударили по ТЭЦу. По 4 или по 5 ТЭЦам там, значит, эффект был колоссальный. И продолжают. Давайте еще раз ударим. То есть прям надо сразу бить и бить до конца. Хотя ударили, все правильно ударили, по объектам, которые в силу своего характера и расположения, и назначения, они используют, вносят свой эффективный вклад в военные действия. Ударили. Спрашивается, что вы это самое, работаете за людей, которые принимают решения? Следующий удар будет тогда, когда самое эффективно будет вот ударить так, чтобы было им совсем плохо. Понимаете, вот в чем. Ударить по мосту или сжечь все мосты, мозгов больших не надо. Но надо ударить тогда, и когда, в тот случай, когда будет наибольший эффект. Неужели кто-то думает, что вот то, что мы видим, страшные страдания, злодеяния, убитых детей, а президент это видит или нет? Шойгу это видит? Видит. Так стало быть, есть какая-то причина для того, и какая-то причина, она не простая, что там он просто боится ударить. Что-то за этим стоит. Но ведь если президент 22 года у власти и избирает его законным голосованием, авторитет его международный огромный, в стране авторитет его за 80%, спрашивается, миллионы людей его выбирают, и получается, что вот он сидит и вроде как хочет, чтобы людей убивали. Такое можно представить? Нет. Стало быть, для этого есть другая причина. Просто надо проявить волю и терпение. Не давать советы, где и когда бить. Понимаете? Вот в чем дело. Мы поставляем газ. Поставляем газ Германии там и т.д. и т.п. Да, а Германия поставляет оружие, в конечном итоге от которого опосредованно убивает наших ребят. Вот Путин говорил 1,5 часа с Шольцем. А о чем говорил, кто-нибудь знает? Не знает. А может быть, вот эффект от того, что Берлин нам потом пригодится, больше, чем от эффекта того, что перекрыть им газ или все там, все закрыть. А для нас будет хуже. Кто-то это взвешивает? Взвешивает. Вот сегодня был у Жени Волгины дипломат с 50-летним стажем. Вот он привел классический пример. Вот кто слышал. Что когда вот был фашистский переворот в Чили в 73-м году, мы сразу взяли и разорвали отношения дипломатические с Чили. А Румынии нет. Проходит 2 месяца, ситуация изменилась. Кравалана надо спасать и т.д. и б.т. Будь, а мы ничего не можем. И нали через дипломатические только каналы Румынии. Вот, говорит, пример, когда не надо торопиться. Призывать там, а давайте дипломатические отношения порвем с Лондоном, с Соединенными Штатами. Чем от этого получим-то? Или вот от таких решений скороспелых? Я думаю, что там есть кому думать.
Сергей Алексеевич, спасибо, но вот есть еще несколько вопросов, на которые я отвечу. А что у нас умные люди ошибки не совершают? Почему там все безгрешные завелись наверху? А стратегический инвестор пишет, что вот вы тоже начали обдумывать оправдательную речь по поводу неудач наших руководителей. И еще кто-то написал. Вот мы народ, мы хотим чувствовать сопричастность происходящего. А, значит, там поражение, там что там сейчас. Я плачу налоги, которые в том числе идут на зарплату генштаба, и они обязаны доводить до меня всю информацию и отчитываться передо мной. Не нужно наделять суперспособностями тех, кто принимает решения. Там работают такие же обычные люди, как и мы с вами. И, конечно, там полно людей непрофессиональных, конъюнктурщиков и так далее. У меня вопрос. Они там, а мы здесь. Вот они там, а мы здесь. Мы что, здесь лучше знаем, да? Вот я из этого кресла радиоведущего прям способен сейчас полком командовать, или вы, отложив телефон, через который вы мне это пишете, готовы, ну, нечто там подразделением возглавить. Или сразу генштаб замахнемся. Все делают ошибки. У всех бывают неудачи. Но, тем не менее, ну, люди это на своем месте. Мы им ну, кредит определенной доверия через общественный договор выразили. Чего теперь, соответственно, менжеваться-то? Или вы что, хотите нечто поменять, что-то на кого-то другого поменять? Так это не ваш вопрос. Эх, хотел по другим новостям, но вот ажиотаж. Вторые сутки пылают станицы. Здравствуйте, Вайс.
Да, добрый вечер, Александр. Ну, Сергей Алексеевич как раз продемонстрировал беззубую политику Российской Федерации.
Да, вы сейчас мне продемонстрируете...
Украинские стримы.
Что?
Где открыто говорят, если Россия лает, то она не кусается. Они хотят уже ударить этими хаймерсами не только по Брянску, по перечисленным областям приграничным до Ростова, но и по Смоленску, в том числе, и достать до Тулы, в том числе. И по...
Это вам украинская военная пропаганда рассказала в тех самых
стримах? Это не пропаганда, они все еще благодаря вот нашим мягкотелой так называемой политике, чтобы их обесточили, не нанесли всякую чушь, говоря и по сей день, я вчера собственными ушами видел и слышал, как они говорят, что в России нет многоквартирных домов, у которых есть туалет, а выходит под кусты мочиться и совершать свои дела. Я просто хочу сказать, какой Брянск, какие другие города, когда на 1 июля, согласно пресс-службе губернатора Гладкова Белгородской области, Белгородской области со времени начала специальной военной операции разрушено 536 квартир, о жертвах не говорят. 76 частных домов, многое из которых не подлежит восстановлению. О чем мы говорим? Почему наши жители должны шухариться в далеком Тулу, не говоря о той Херсонщине, о Купянске, о Шевченково, о Балаклее, где мы людей подставили, говоря, что мы русских не бросаем, своих не бросаем.
А
там сейчас
надо.
Насилуют, убивают и терзают. Я хотел бы, знаете, Александр, сказать, я вот сейчас не вижу никакой стратегии, ни тактики наших войск. Я, конечно, не главнокомандующий, а я вот хочу обратить внимание на так называемые события столетней давности. Первая мировая война, как и спецоперация,
Секунду, давайте не на столе, давайте про сейчас. Вы же сейчас критикуете, правильно? А вот, соответственно, скажите, делать-то что? Выразить недоверие Шойгу? Вас взять в генштаб на должность специалиста?
Нет.
Или что?
Нет, просто я понял, я еще это 3 месяца назад задавал Сладкову вопрос в прямом эфире. Мы сунулись в воду, не зная оброду.
Вы на вопрос мне ответите?
Я вам сказал, что не надо никого убирать. Просто мы сунулись в воду,
не зная оброду. Я не знаю, куда вот сунулись, делать-то что?
А делать что?
Делать что?
Ситуация показывает, что на тех рубежах, на которых мы остановили, беззубой украинской армии не становится. НАТОвцы еще больше прибывают переряженные. Но надо... И в любом случае увеличивать группировку не только на востоке Украины, но и с севера, где у нас стоят части, и начинать наступление на Киев, как это было в начале спецоперации. Окружить вот эту сволочь, которую Донбасс мы уже почти уничтожили, но тем не менее силы прибывают.
Ну то есть вы даете советы военного содержания кому?
Я не даю советы, это мое видение с проблемы. Поэтому если мы не будем шухарить вот эти укры, которые
видимо, поддерживают не проблемы. Украинской... Понимаете, да, о чем речь? Да? Вы врачу, который операцию на мозге делает, прямо с операционного стола советуете, где ему резать, где ему нет. Может быть, спокойно дадим ему свою работу делать? Я про это. Что у нас все упирается вот в это. Хреново вы работаете. Вон там, убрать Шойгу, да. Я про это говорю, что вот эти советы космического масштаба, как было у классика, да, они же, ну, это просто невротизация самих себя, да. Никто же не понес, вот, Вась, 1000 рублей, да, отнести, соответственно, там, в помощь Донбассу. Это гораздо более деятельная история, чем Шойгу советы через телефон давать. Лимузин в эфире, тоже что-то давно не было. Здрасте.
Здравствуйте, друзья, это Лимузин. Вы знаете, я скажу про себя лично, что я в один момент перестал подробно следить за ходом военной операции, потому что раньше я смотрел разные телеграм-каналы, искал какую-то информацию в интернете, в принципе, и так далее, и тому подобное. И сейчас до меня доходят какие-то вот общие сведения. Вопросов, конечно, навалом. Вы знаете, и по-своему и Вайс прав, и Дмитрий Алексеевич по-своему прав, и тут как бы единую правду искать трудно. Вот. Мне как
простому... Не, правду найти легко, она у нас каждого своя истина, ну, от нас в тумане.
Сравнить с тем, что вот мы сидим, смотрим международные там хоккейные матчи, каждый из болельщиков знает, как надо играть. Вот. Выпусти на поле, и как бы это будет иначе выглядеть. Поэтому никаких ни прогнозов, ни советов давать не могу и не имею вообще никакого морального права. Единственное, на что я надеюсь, это на профессионализм все-таки, которым обладают наши военные. И всякое бывает, понимаете, в чем дело. И может быть, это какой-то майор очередной, и может быть, это что угодно. Вот, поэтому мне лично важен результат.
С языка, просто с языка, да.
Пока что, да.
У меня вопрос, а вот смотрите, вот этими самыми камланями, как вы считаете, ну, тот самый рассерженный патриот, он результат приближает или отдаляет?
Вы знаете, сколько бы я ни кричал, или рассерженный патриот, сколько бы ни кричал, сидя у телевизора или у компьютера, ничего не изменит. Абсолютно ничего. То есть, либо надо принимать на себя решение упасть, так сказать, в ряды, брать оружие и...
Начинать... Вон, краткосрочный контракт, какие проблемы-то?
Либо ну, придется просто наблюдать со стороны, так сказать, как обычный гражданин. Ну, то есть нагнетать обстановку вокруг себя и самого себя заводить.
У меня вопрос, а всех этих людей, вот необычные граждане, а никто, ну, не только психически необычные, а еще вот облеченные какими-то там с военными специальностями, полномочиями, еще чем-то. Ну, никто, мы все обычные. Обычные не бывает.
Люди, которые разбираются в вопросе, и которым доступна информация определенная. Понимаете? То есть их нельзя равнять, например, со мной. Я могу тоже высказывать сколько угодно точку зрения свою. Хорошо, что, допустим, спасибо огромное, что вы меня выводите в эфир. И мои слова, возможно, кем-то будут восприняты, если я вдруг начну давать советы. Вдруг как авторитетного какого-то эксперта. Вот что опасно. Понимаете, в чем дело?
Экспертов у нас хватает, да.
Вот, поэтому нужно наблюдать, я так считаю, и, конечно, как-то, я не знаю, как подобрать слово, но повлиять мы, как вот обычные, так сказать, обыватели, мы на ситуацию не можем. А если мы начнем сейчас менять командиров, менять начальников, я думаю, что это тоже не сильно правильный выход.
Я вот все, спасибо, лимузин, я все какую идею-то пытаюсь донести, что мы наносим ущерб сами себе. Вот Ольга пишет, а у нашего главнокомандующего есть военная специальность? А вас что это так заботит? Ну, вы в следующий раз можете за него не голосовать. Можете прекратить платить налоги, можете уйти в запой по этому вопросу. Можете еще что-нибудь сделать такое, да, и это вот и собственно, начинается разрушение как бы мирной жизни только потому, что вы себя загнали в невротизацию там по ряду вопросов при помощи специалистов, да. При помощи специалистов, которые вам через украинские стримы эту идею-то и продали. Вот. Вот и вся история. Вот и вся история. Добро пожаловать в добровольцы, Виталий Фили говорит. Можно поехать в Гудермес, место обучения, и, соответственно, вперед показывать лучше Шойгу и Герасиму. Вот такая история. Ладно, эта тема не отпускает нас и не отпустит, я чувствую, долго. Давайте по новостям другим все-таки еще есть хотел поговорить. И про войну тоже будет, про военные обстоятельства. Давайте я пока расскажу, что с Венгрией случилось. Это же интересная история. Потому что долго друг другу доказывают, что кто прав, а кто нет, и кого-то в отставку, это, соответственно, и что нужно в первую очередь уничтожить, это мы еще успеем с вами. Вот. Итак, Европарламент принял доклад, в котором констатируется снижение уровня демократии в Венгрии. Депутаты проголосовали за документ, который рассматривает этого члена Евросоюза как гибридный режим избирательной автократии. Под этим определением подразумевается, что в Венгрии действует конституционная система, предусматривающая выборы, но отсутствует уважение к демократическим нормам и стандартам. В резолюции депутаты поставили под вопрос обеспечение независимости судей и защиты свободы слова в Венгрии, а также обвинили власти этой страны в нарушении прав мигрантов и коррупции. Также содержится призыв использовать все ресурсы для ответа на серьезные нарушения базовых ценностей Евросоюза со стороны Венгрии. За принятие документа проголосовало 433 члена Европарламента. 123 выступили против, 28 воздержались. резолюция носит рекомендательный характер. То есть рекомендуется к Венгрии относиться вот так. Все понимают, за что, да, ей это. Все понимают, уже вот какие методы идут. Просто как это было? Не заводить и курощать, да, у Карлсона? Вот. Ну, собственно, я думаю, что по Венгрии будут работать и дальше. Будут работать и дальше, это такой знак. Знак, что вот нельзя идти против основного мейнстрима повестки. Нельзя говорить о том, что энергетический кризис убивает Европу. Да. Нельзя говорить, что мы считаем себя вправе покупать российский газ. Хотя вы все тут подпрыгиваете об обратном. Нельзя, нельзя, нельзя. Сплошное нельзя. Вот. И это нельзя, конечно, выливается в такие документы. Но я думаю, что это, возможно, начало. Такая проба пера, которая может вылиться уже и в какие-то вполне себе осязаемые результаты. Думаю, что после выпуска новостей поговорим с вами все-таки про ШОС, но в другом разрезе. Не как вы с Юрием обсуждали, да, что такое, с чем мы едят, что там произошло и что в этом хорошего, а по-другому. Вот как оно с вами возвращается, как обида, да, как обида тлеет в человеке, сразу превращается в полуоскорбление. Вы специалист по Венгрии, зачем нам ваши диванные мнения, да? Я говорю, смотрите, вам чуть-чуть подождать, и там начнутся спокойные ночи малыши. И вам поспокойнее станет. Может быть, даже спать вам удастся лечь без сеанса рукоприкладства. Вот. Но, тем не менее, я понимаю, насколько вас возбуждает собственная значимость, и насколько вы готовы предпринимать космического масштаба решения. Все-таки я призываю вас людьми оставаться, да, как-то, да, и постараться рационально жить жизнь, да, и потому что она одна. Потому что вы сжигаете в костре вот этих эмоций, да, как быстрых углеводов, и не замечаете, что вы делаете с собой. А мое мнение по Венгрии в данном случае, да, но оно не сверхценно, оно просто есть. Я им решил с вами поделиться. Я не задаю вопросов, почему Европарламент так решил. Я знаю, почему. Но я не требую ни отменить это решение, ни применить более жестко, ни отреагировать как-то еще. И в этом смысле я не играю в эту психическую игру, я счет веду. Рекомендую вам заняться примерно тем же самым, и жизнь ваша, наверное, станет немного полегче. Хотя я напоминаю вам фразу одного моего знакомого психолога, который работал в доме для особенных детей, и вот он всегда говорил, говорит, осенью, говорит, пока снежок на землю не ляжет, нам всем тяжело. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пятница, 16 сентября, 19:06. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, мы с вами продолжаем, да, вот прям вижу, как вижу зарево вижу от возмущения людей, которые говорят, зачем тогда радиоканалы, если не обсуждать? И это жизнь, в Москве приглашают добровольцев, это жизнь, а не полеты на Марс, Москва. Да есть темы, ну, которые обсуждать бессмысленно. Потому что наши пикейные вот эти рассуждения, да, вот в данном случае наносят вред вам самим. Вы просто этого не понимаете. Что вы, ну, в свою жизнь, да, вводите вот эту тревогу, нервозность. И это влияет, в том числе и на жизнь страны. Вы не понимаете, что это метод ведения борьбы с вами, с нами, как со страной. Да, забрасывание вам в башку вот этих идей, что от вашего, там, мнения по поводу мостов или узлов железнодорожной инфраструктуры зависит. И что руководство наше работает не так. Вот смотрите, вот вам какой-нибудь украинский гражданин, да, вам это на пальцах доказывает возмущенно. А вы присоединяетесь, с умным человеком соглашаетесь. Ну что, круто же, круто, да? И у вас вот это зреет внутри, зреет, оно с вами психическую травму. Но вы этого не замечаете, начинаете обвинять Шойгу, президента, депутатов Госдумы, Господа Бога, кого угодно. И в этом вред. И в этом вред. Понимаете, о чем речь? Ладно, дальше едем. Обещал вам ШОС. Значит, ну, так или иначе, вы в курсе, там, что там происходило, что там произошло, кто с кем разговаривал, о чем и так далее. Итак, заявление... Вот в ШОС такое звучало, да? Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества подтверждают ненаправленность ШОС против других государств и международных организаций. Об этом в декларации по итогам саммита ШОС говорится. Открытость для широкого сотрудничества там, и так далее, и тому подобное на основе учета взаимных интересов и общности подходов к решению региональных и общемировых проблем. Значит... Напомню, что ШОС, Шанхайская пятерка, Шанхайская организация сотрудничества с 2001 года, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан, есть наблюдатели Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия, ну, Иран уже не наблюдатель, да, есть страны-партнеры Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка, ну, Белоруссия подала заявочку, опять же, да, цели. И эффективное экономическое сотрудничество, поддержание мира, безопасности и стабильности, продвижение к созданию демократического, справедливого, рационального, нового международного политического и экономического порядка. И вот Песков, чтобы наши с вами инсинуации прекратить, говорит 15 числа, что никто не ставит задачу сделать из ШОС альтернативный военный блок. Потому что страны-члены организации дружат во имя чего-то, а не против кого-то. Вот, значит, что еще? НАТО, Североатлантический альянс, входило 12, сейчас 30. Большинство стран Европы, США с Канадой. Вопросы безопасности. Цель организации, урегулирование военных конфликтов, на какой бы территории ни происходила агрессия. 70% всемирных расходов на военные потребности внутри блока НАТО. В 1991 году закончил свое функционирование организация Варшавского договора. Была создана в ответ на объединение НАТО. Албания, Болгария, Венгрия, Польша, ГДР, Румыния, СССР, Чехословакия перестала существовать. Организация договора Юго-Восточной Азии 55-77 СИАТО. Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, Пакистан, США, Таиланд, Филиппины, Франция. Закончилось, но есть продолжение. Это и в рамках НАТО, и других блоков. АНЗЮС. Военно-политический блок. США, Новая Зеландия, Австралия. Договор предусматривает, что вооруженное нападение на любую из трех сторон будет опасным для других, что каждая сторона должна действовать, чтобы противостоять общей угрозе. Создан комитет министров иностранных дел, встречающихся для консультаций. ОКУС. AUKUS. ОКУС. 15 сентября 2021 года Австралия, Великобритания, США подвинули Францию с поставками подводных лодок и, соответственно, заключили пакт на противодействие влиянию Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря. Ну и не только, да? Вот, тоже действующий альянс. Я и недействующие тоже перечисляю вам. И, не знаю, вишенка ли на торте, или что это такое. Россия, Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан, Беларусь. Организация договора коллективной безопасности. Внимание, вопрос. На одной чаше весов 70%, на другой БРИКСы, ШОСы и прочие Евразиесы, которые являются экономическими союзами, а не военными. С НАТО в том числе во многом существует для того, чтобы служить инструментом реализации американского оружия своим странам-партнерам. Во многом это итог событий середины 20 века, понятно каких. Вот, и, собственно, вопрос у меня к почтенной публике. А надо ли нам входить в военные альянсы? Многосторонний или двухсторонний? Как это может выглядеть? Ведь часто вот уже сегодня звучало, да, нам надо с Китаем, конечно, кооперироваться, кооптироваться в этом деле, да, создавать альянс. А с другой стороны, Китай нас кинет. Китай нас обязательно обманет, нельзя бежать навстречу и так далее и тому подобное. Вот, поэтому какие ваши мысли по поводу военных именно альянсов для защиты территории друг друга и тому подобное? Ну вот НАТО существует, а с другой стороны как-то и пустовато. А ведь можно же объединить, ну много же там стран в тех же самых, в БРИКС тот же самый входит. Вот что бы не создать структуру там на уровне министров обороны стран БРИКС, министров обороны стран БРИКС, и, соответственно, объединить усилия, да еще защитить себя каким-нибудь общим договором. Григорий из ПБ говорит, у нас есть трехсторонний альянс, армия, флот и военно-космические силы. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, обсуждаем, нужен ли нам военный блок, из кого он может состоять, если вообще такое возможно.
Алло, да, здрасте. Игорь меня зовут. Знаете, ну, военный союз, это всегда хорошо. Если он есть, то это лучше, чем если его нет. Но вопрос в том, что с теми, с кем бы мы хотели создать его, с нами его вряд ли создадут.
Это кто, например?
Китай. Ну, такой двухсторонний, если я имею в виду. Вот. С некоторыми, например, вступить в НАТО мы не хотим сами. А вот в рамках какого-нибудь ШОСа или БРИКСа, это ведь, вот если мы берем сейчас не экономику, и то экономика тоже, ну, так как бы тоже не особо понятно, а если мы берем именно вот, ну, геополитику и, ну, и военку, да, что одно с другим очень близко, то и ШОС, и БРИКС, это, в принципе, серпентарий. Там присутствуют Пакистан и Индия, страны совершенно с противоречиями, которые решить нельзя.
Позвольте я вам пару, так сказать, аргументов навстречу. Есть такие две страны, Турция и Греция. Угадайте, в каком альянсе они состоят?
Да, это есть. Но...
Ну, то есть, вот по это, Индии и Китаю нельзя, а Турции и Греции можно.
Ну, смотрите, ведь Турция и Греция, я с вами согласен, да, но там же не только Индия и Пакистан. Есть у Индии и у Китая очень много вопросов, проблем. Есть очень много проблем, там же наблюдатели Армения и Азербайджан. Очень много проблем. Турция и Иран. Очень много проблем. У России-то с Турцией, честно вам, ну и вы, наверное, тоже понимаете, да, что проблем много. И кто сказал, что у России нет с Китаем проблем на самом-то деле?
То есть, к выводу идите, никакие альянсы невозможны, кругом предатель и гадючник, ну, собственно, змеевник.
Вот, нет, вы спросили про ШОС или БРИКС. Вот такой
нет,
альянс...
Я не так поставил, я сказал, смотрите. Мы видим альянсы экономического характера, сотрудничество и так далее. Да, да, да. Обнялись под камерой, договор подписали, рассказали, сколько денег уже в балансе торговом. А вот существуют другие союзы, надо ли нам... Может быть, на базе ШОС или чего-то подобного. Потому что там-то получается, может быть, нужен военный альянс, чтобы друг друга позащищать. Совершенно не обязательно вот...
Представляете, хорошо, военный альянс. Идет очередной индо-пакистанский инцидент. И что, российские войска должны сниматься с Харьковщины и решать там вопросы? А на чьей стороне?
Да, примерно как под Джермоком, если вы понимаете, о чем я.
А мы туда и не лезем, туда какая-то комиссия поехала.
Но, тем не менее, в ВДК об этом мы состоим.
Ну, и что мы решаем?
Но никто же не снимается с харьковского направления, тем не менее.
Вот, так я и говорю, это вот с Китаем, конечно, да, но этот союз, да любой союз, если в него очень сильно влезать, то мы в него войдем, собственно говоря, присоединимся к нему, скажем так, к Китаю, потому что он помощнее по всем параметрам. Поэтому...
Особенно по военным, правда?
А мы не знаем.
Мы знаем. Думали, мы знаем точно, ну, Китай это говорит.
Мы думали, что и с Украиной немножко другой паритет. Вот. И лучше нам, кстати, не узнавать. Я за то, чтобы вот паритет с Китаем, чтобы мы на нашей жизни никогда не проверяли, у кого он больше. Вот. Я только за это. Вот. А можно вопрос еще вот по первой теме? Вот по самой первой.
Самая первая тема у нас была погода. Давайте, конечно.
Нет. Шутку давать. Нет, про вот ответ на эти самые, на теракты.
Центры просто, принятия решений, да.
Да, просто я хотел сказать, что, во-первых, советов, ну, очень дать не хочется, потому что поздно и бесполезно, но вопрос-то у меня один. А кто сказал, что все эти убийства, они, это украинцы? Потому что я просто поясню, почему я спрашиваю. Потому что вот последнее, вот, или оно уже не последнее, которое прокурора.
Вы там... сейчас меня хотите Подоляка процитировать, который сказал, что это бандитские разборки?
Я, кстати, про Подоляку вообще... Нет.
Подоляка, это не... две разных Подоляки.
Я вам не говорю... Нет, я процитировать никого не хочу.
Просто он написал, он это написал, что это бандитские разборки, ничего такого.
Нет, смотрите, у меня вопрос просто один. Смотрите, там 8 лет, там очень строгий, ну, такой вот, там, комендантский час, там все охраняют везде. Пронести взрывное устройство в кабинет к генпрокурору, ну, извините, это Моссад там, наверное, должен в очередь становиться на обучение. Вот в это я не во что-то еще могу поверить, но в это вообще никак. Поэтому, ну, вот, извините, вот в это, ну, вот просто никак. Вот. И, в общем, от этого, конечно, очень все как-то плохо, потому что мы не контролируем это. То есть в любом случае, украинцы это или они...
Ну, лучше бы про погоду, честно скажу, потому что... Ну, вот, расстраивает эпизод, да, и я не верю, что он такой. Вот не верю, и все. Вот 558-й не то шутит, не то всерьез пишет. Нам надо всем вступить в Союз Михаила Архангела. Для тех, кто, может быть, не в курсе, Союз Михаила Архангела — это официальное название организации, которая в широком кругу лиц известна как «Черная сотня». Военный альянс может защищать только общие интересы, с кем у нас общие интересы только с Белоруссией. Военная помощь от стран сотрудничества нужна. Это Гео24 пишет. Я лично за. Это моя точка зрения. А за окном идет дождь. Пока доллар США не перестанет быть мировой валютой расчетов, создание альтернативных НАТО-военных блоков будет под вопросом из возможных санкций. Это нам уже все равно, а другим странам еще есть что терять. Кстати говоря, вот была история про то, что в Турции откатывают использование карты МИР, что отели перестают, тут это все, и сегодня написали, ну, вот видел, что это, в общем, дезинформация, что все продолжает работать. Более того, зона покрытия карт МИР увеличивается. Нам такие союзы пофигу. И мне на такие союзы пофигу. Я шашлыка хочу, пишет нам Александр. Вы в эфире, слушаю вас, алло. О, Господь Вседержитель, алло. Вы хоть это... Ну, ладно. Слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
О, здравствуйте. Мне кажется, что вот современные объединения, ну, вот союзы все, они более такие декларативные. То есть это заявление кто за кого, не всегда выражающиеся в конкретном действии.
Ну, смотрите, да, вот я приведу один из последних союзов, да, это ОКУС. Он вокруг сделок, вокруг подводных лодок атомных, да, для того, чтобы курощать и низводить Китай со стороны Австралии. Вполне себе по делу. Контракт, большие деньги.
Ну, согласен, не без отключений, но в целом вот такое ощущение остается. Опять же, чуть-чуть посмею затронуть предыдущую тему, она и к этой относится, если подняться чуть выше. Наверное, это элементы, в том числе и какой-то информационной войны, не знаю, взаимодействия. И то, что столько звонков вот, да, от паникеров или там наоборот людей, это говорит о том, что какой-то из фронтов информационных где-то лучше отрабатывает, где-то хуже. И вот возвращаясь к вопросу, что
вы знаете, делать, я знаю, да. где у нас беда-то, да, где у нас Первая мировая война случилась, как это, штыки в землю, да, это образование. Вот то, что мы с вами имеем в вибрациях населения, как говорит молодежь в вайбах, это проблема образования. Это проблема, это мина, взорвавшаяся 30 лет назад.
Да, интересный тут взгляд. Потому что, ну, взять так же, те же Украины, да, работали вот в компании, приятель там, не знаю, с Днепра, там, ну, приятель, не знаю, как-то по-другому. Вот он созвонился буквально месяц назад, у него вроде хорошие отношения, он такой, ну, как у вас там, не голодаете, еще что-то. То есть они в своей вселенной, они настолько в информационном каком-то коконе, да, или, я не знаю, как сказать, настолько проработаны, что... ну, не другая реальность, да. У нас, может быть, это вот как раз и... которые спорят свободу слова, мы видим все отовсюду, и нету такой вот позиции, которая продавливается везде. Отсюда вот, да, как вы сказали, если нету аналитических каких-то навыков, то люди растеряны. Вот, ну, и продолжая теперешнюю тему, это большое, ну, как большое, мне кажется, вклад вносит, да, вот мы с Китаем, люди начинают чувствовать себя увереннее, или там, мы там, не знаю, там, Литва вступит, а, нет, не Литва, там, не знаю, Финляндия вступит в НАТО, вот, все, финны успокоились. Мы...
Пока не вступит, но... Реджеп Таипович приказал пока не вступать.
Да, да, да. Вот. Но, тем не менее, это вот такое внутреннее спокойствие населения, тоже информация. Может, там ничем, никаких последствий, там, ну, не дай бог что, да, никто в Финляндии не будет там погибать, воевать. Но всем спокойнее, все вот как бы
то... Ну, то есть вы хотите сказать, что даже если нет оснований там на уровне учений каких-то, военно-технического сотрудничества, даже если так нет, это по пиару было бы очень неплохо, если бы Россия с Китаем вот после... заявление Путина о том, что у нас понимание мира совпадает, цели и задачи совпадают, и бабах, и объявили о создании нового военного союза, да?
Да, да, да. Это очень сильное влияние, мне кажется, там, в головах у людей, в целом бы, может быть, заставило задуматься кого-то. Само по себе это уже действие.
Ну и стало бы спокойнее. Спасибо, спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Леонид Сергеевич, ну... В прошлый раз я как-то говорил, что мы пикейные жилеты, да, обсуждаем мировые проблемы, но, тем не менее, вот, несмотря на то, что повлиять мы на что, ни на что не можем, да и не должны, нет компетенции, вот на субъективном уровне я считаю, что, конечно, такой блок нужен в связи с тем, что Варшавский договор разрушен, он противостоял НАТО. Мы переориентировались на восток, значит, наличие такого блока позволяет без проволочек проводить военные координации, не только учения, а вообще вся система взаимодействия в случае каких-то общих угроз, она будет проходить жестче, эффективнее. Обмен оружием, обмен опытом, обмен военными специалистами. Убежден, что такой блок нужен.
Вот, а из кого бы он мог состоять? Давайте предположим. Но Белоруссия, понятно. Кто еще?
Ну, идеально было бы, если бы, конечно... подключились и Китай, и Индия.
Но мы же Китаю не верим, Индии тоже. А Китай и Индия не верим.
Кто мы? Вообще слово «мы»?
Я, конечно, обобщаю, вы меня уж простите. Скажем так, часто звучит мнение, что Китай нас как Паниковский продаст и купит, потом снова купит, но уже дешевле.
Ну, вы знаете, вот вы правильно в прошлый раз, я там в эту тему не попал, о поддержке или неподдержке правительства. Значит, моя позиция такая. Власть от Бога во все времена. Это не значит, что ее надо любить. Я никогда... Вообще, любовь к власти – это странное какое-то извращение. Мне уже почти 80, никогда, начиная со Сталина, власть не любил. Но власть от Бога, ее надо принимать. Если ты ее не принимаешь, будет хуже. Потому что власть – это какое-то интегральное совместное проявление всего нашего человеческого потенциала. Противоречивого, непротиворечивого. Вот что мы породили, то мы и породили. И бороться с властью бессмысленно. Поэтому, кстати, в одной из тем, когда вы обсуждали Медведев-Путин, я считаю эту тему, это не ваш адрес, предательством. Потому что Медведев – это часть Путина. Путин часто заявлял, что мы люди одной крови. И то, что они как-то делят свои функции, кто распространял свое влияние на силовые структуры, а кто на экономическую сферу, вот выделять их, кто эффективный, кто нет, это я считал предательством.
Так мы же это самое, мы же знаете, как нам нравится, так мы ему это. Вот нам нравится это, а это не очень. Поэтому
а
мы...
вот это я воспринимаю как маразм. Тем более, что ни тот, ни другой не нравится. Я не люблю их, как это было бы странно, любить власть. Вот я говорю.
Вы меня натолкнули на воспоминания, и я поделюсь. Спасибо, вы очень глубоко смотрите на проблемы, звоните почаще, будем общаться. Есть у меня воспоминания из достаточно дальней моей жизни. Поехал я к одному богослову на интервью, известного достаточно. Пожалуй, самого известного, вы наверняка все узнаете. Вот был я помоложе, конечно, более вздорный, более этой самой. Вот. И мне казалось, я могу в тупик загнать, в общем, и богослову тоже. Я его спросил, тот самый пятое послание к римлянам, да, вот то, что сейчас наш уважаемый слушатель. Нет, это был не Дмитрий Смирнов, он не богослов, ну, не богослов не в том смысле. Это человек без сана, он действительно самый, вот, с точки зрения религиоведения, очень... Вы его все знаете, не хочу в эфир называть просто. Здоровье ему. Вот, и, в общем, я говорю так. Ну, мы там поговорили, о чем хотели, то есть все. И он говорит, ну, вопрос какие, отвечу. Вот, ты действительно ответил на там содержательные вопросы, которые обычно людей, вот, находящихся в религиозном поле, да, сложно. Вы и сейчас не подарок, пишет Александр. Ну, тогда я был вообще говно, а сейчас-то так еще. Вал, да, вы правы. А, значит, и я говорю, в общем, как понимать-то? Как вот мне, обывателю, понимать вот это вот, не есть власти не от Бога? Он говорит, Александр, позвольте, я вам отвечу притчей. И рассказал, говорит, в Византии пришел к власти военачальник Фок, убил императора, убил его 7 детей, там, кровавый, вот это все, да, и террор фактически, да. И, собственно, святой отшельник взмолился, да, Дмитрий, вы правы, святой отшельник взмолился на горе и молился там сутки, неделю, долго, и был ему ответ. А вопрос был очень простой, за что нам Фока, вот за что ты нам послал Фоку-то, да? Этот был простой, искал хуже Фоки, не нашел, да? И в этом смысле, вот эта мысль много, эта притча, да, много меня заставила подумать, и вот наш слушатель прав-то, власть — это интегральная часть нас. Она берется, если по-простому, из тех ворот, что весь народ, да? И поэтому, когда мы рассуждаем, что это какие-то особые люди, которые как в специальных пробирках выращены в лабораториях, там, не знаю, каких-нибудь рептилоидов, это же заблуждение, да? Вот поэтому действительно, как мы часть власти, как мы ее источник, как народ, так и власть часть нас. Нет никаких злых там специальных людей, которые посланы нам в проклятие, да, рептилоидами с Нибирон, как Виталий Филипп пишет. Вот это мы и есть. В другом прочтении, да, в другом этом, но так или иначе, да, это все вот мы. Это все наша страна во всем ее многообразии и великолепии, да, и, соответственно, переваливая ответственность туда и сюда, ну, это понятно, но искал хуже, Фоки не нашел, другими словами. Давайте новости послушаем. Наверное, под этим самым, под... На сегодня, по крайней мере, под военным альянсом черту подведем. Хотелось бы, как я понял, основная мысль, но страшно. Страшно и непонятно зачем, потому что Варшавский договор тоже так себе была история. Но, тем не менее, она придавала нам определенные вопросы. Так, новости, после продолжаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Это программа «Отбой». Пятница, 16 сентября. Асафов у микрофона. И вот, что называется, тема, как не то, что как назло, да, как по заказу. Как по заказу попадается прямо в повестке рассерженного патриотизма. И я хотел обратить ваше внимание на одно исследование, да, его разобрать. И оно содержит прям все. Измену, трусость, обман, глупость, молодость, задор, предательство, все в кучу, да, вопрос, как всегда, в деталях. Но, тем не менее, давайте сначала, как написано. Сначала, как написано, с вами пройдемся, потом порассуждаем, как это возможно, что это есть. И действительно ли так все плохо, или наоборот? Патриотами среди российских учеников средней и старшей школы назвали себя 68%. Опрошенных. Первая часть заголовка. 68, ну, вполне. При этом 46% заявили, прошу прощения, о готовности эмигрировать из страны. Как так? 68-46, готовность. Патриоты готовы эмигрировать. Странно. Такие данные содержатся в результатах исследований Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Больше всего посчитавших себя патриотами оказалось среди школьников 14-15 лет, 70%. Причем в возрастной группе 19-летних доля подростков с патриотическими взглядами снижается до 64%. Мне кажется, не очень сильно, 70-64 близко. А в интернатах меньше всего патриотов 66%. В техникумах и колледжах тоже 65%. В кадетских классах примерно так же, как и в других. Значит, отношение к ситуации на Украине. 59% патриоты поддерживают, 36% патриотов нейтральные, 3 не одобряют, 2 не смогли выбрать ответ. Среди тех, кто не патриоты, поддерживают Россию 22, отказались это сделать 11, нейтральные 63. То есть, по большей части, здесь нейтральность лезет. 97% педагогов, 87% родителей сочли себя патриотами. Вот, значит, в прошлом году патриотов было на 11% меньше среди школьников. А не считающих себя патриотами было больше, стало сейчас меньше, с 37 до 22. Вот, и у меня вопрос, да, то есть, как спрашивали-то? Ну, то есть, тенденциозная заголовка налицо. Но как вы считаете, насколько это действительно реально, что школьники, которые называют себя патриотами, почти половина из них хотят уехать. Хотят уехать из страны. Я-то вот знаю ответ, знаю отгадку, но я ее скажу вам попозже, хотя хочу поговорить с вами. 8495-7373-948, звоните. Эмигрант тоже может быть патриотом России. Строгинский пишет, боюсь, они вообще не знают словозначения и патриотизма, и эмиграции. Вы в эфире слушали? Ой, ё-моё, да что ж такое-то, алло. Вы как-то это, ну, следите за этим, в общем. Слушаю. Алло. Понятно. Слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте, Александр. Ну, по поводу опроса, да, скорее всего, это зависит от того, как спросить. Вот, но с другой стороны, как раз вот я слышал, 19-летние самые непатриоты.
Не-не-не, они это... 64% патриоты. Самые непатриоты в интернатах и в этих самых, как это называется, ну, ПТУ по-старому, техникумы и колледжи.
Ну вот, да, я сам просто студент как раз бывший техникума, и в принципе, да, нас там что ни спроси, там просто вот именно вот этот подростковый максимализм, мне кажется, больше всего прет у студентов ПТУ, про детдомовцев не знаю. Это вот во-первых. А еще, ну, у детдомовцев, понятно, в принципе, патриотизм зависит от воспитания, а у кого... не было нормального семейного воспитания у того, и не будет патриотизма. Вот, допустим, последние несколько лет...
Да я же
нет,
спрашиваю, мы с вами не категории оцениваем, а оцениваем опрос. Действительно ли школьники, которые назвали себя патриотами, почти половина из них хочет эмигрировать?
Ну, тут вот тоже вопрос. Потому что, во-первых, как спросить, а во-вторых...
А я думаю, знаете, там что, ладно, я вашу огадку скажу, чтобы нам, соответственно... не совсем в потьмах бродить. А их, наверное, спросили, хочешь поездить? Хотел бы ты пожить в другой стране? Хотел бы уехать, например, поучиться, да? То есть вывести на ответ «да» тут очень просто. И как это превращается в эмигрировать? Ну, наверное, эмигрировать, да? Эмигрировать на год же можно. Вы в эфире, слушаю вас. Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Вы знаете, патриотизм, что это такое? Это когда... Вот идет ведомый и ведущий. Вот когда ведущий ведет ведомого. Как что делаешь ты, то делаю я.
Я слышал, что патриотизм это что-то про родину, а не про ведомых и ведущих.
А это не имеет значения. А во власти кто у нас, лидер? Допустим, раньше был князь, там, царь, государь, кто там еще. Вот, генсек. А сейчас кто у нас лидер? Вот делайте так, за ним повторяйте, и будет вам счастье. Поэтому, Александр,
понимаете... Ничего не понял, что вы хотите сказать. Можно
почему,
как... не
по... почему непонятно? Алло.
Да потому что какое это отношение, Толя, что вы тут несете, имеет к патриотизму?
Ну, как
вы так, советы мне какие-то даете?
Вы страну защищаете, извините, кто должен как вести за собой? На там, трудовую деятельность, там, за оборону, защиту, воспитание. Это организация государства, лидер. Понимаете, о чем дело?
Один все, да?
А?
Один за все должен хвататься.
Вы знаете, вот в России почему-то так. Князь и его окружение, царь и его окружение, генсек и его окружение. Понимаете, по иной части.
А куда, надо, куда, а куда вас генеральный секретарь Черненко вел? Напомните мне, пожалуйста.
А ну, Черненко, ну, он не был. Он не
кроме
был
как на анализы. Но генсеком-то был?
Он не был, нет, он не был.
Что значит не был генсеком? Михаил Сергеевич Горбачев куда вас тащил, расскажите.
Ну, Горбачев-то естественно, кто его поставил, Хрущев его поставил.
Подождите, это вот у нас уже два не считаются, да? Как же тогда быть с вашей логикой, если у вас сразу два выпадают?
Поэтому мы и развалились, что такие были лидеры у нас, понимаете?
Вот а Ленин хороший лидер был, скажите мне.
А Ленин, какой он лидер, вы что, извините, уничтожили такое государство, империю, потом не один... Там весь Запад работал. Матадар, Зара, Акаси, помните, японцы снабжали?
Ладно, едем дальше. Петр Третий.
А Петр Третий, он мог бы быть лидером, но там было тоже окружение очень, извините, его обложили кругом. Он и, не мог... Был...
И погода плохая, я вас понял. Вон, Григорий пишет, жена тоже окружение. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер. По поводу патриотизма и вот это вот противоречие, что вроде бы я патриот, но хочу уехать.
Ну, не вы, а дети, ну, да, дети опрошены.
Ну, да, да, мне кажется, все это из-за того, что, во-первых, у них мало жизненного опыта, и они хотят что-то получить от этой жизни. То есть я, в принципе, люблю страну, но хочу иметь больше возможностей, поэтому они хотят, возможно, уехать. Люди, которые уже пообтесались и более взрослые, понимают, что не всегда, где тебя нету, хорошо.
Но это, скажите, это уехать жить или поездить все-таки?
Я думаю, быть более конкурентоспособным по жизни, увидеть мир и получить какие-то новые знания, умения, опыт.
Ну, блин, давайте я спрошу попроще. Уехать навсегда или ненадолго?
А это как получится. Может и возникнуть семья или что-то еще, друзья.
То есть вы реально полагаете, что дети вот думают такими категориями, да?
Ну, когда повзрослеют, они же...
Так их спрашивают не когда повзрослеют, их спрашивают сейчас. Когда повзрослеют, дети называются взрослые. Ну, это так. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, внимательно слушаю.
Да, добрый вечер еще раз, Петр. Ну, вот смотрите, патриотизм и куда-то уехать, мне кажется, это не совсем правильный вопрос. Вот Ломоносов был патриотом, он же ездил за границу. И при этом был ярым патриотом, скажем так, своей страны. А почему мало патриотов в стране? Я думаю, что это как бы зависит от нашей власти.
Да почему когда... мало, когда он сколько их там, 70%? Ну... Это же не про мало вопрос-то, вопрос в другом. Может ли быть так, что среди 70% патриотов 46% хотели бы эмигрировать или нет? Или, или это вполне, самая ошибка где-то в ДНК?
Вполне возможно. Вполне допускаю такую вещь. А, потому что та же самая молодежь смотрит, допустим, на власть, власть имущих, да.
Ну, то есть, вас патриотизм и желание уехать никак не это самое?
Ну, вот скажите, пожалуйста, председатель там или кто-то в правлении Альфа-банка, он патриот?
Нет, патриот? Нет, конечно.
Конечно же нет, да. Как можно зарабатывать деньги внутри страны, да, и умолять о том, чтобы ему спустили санкции, готов дать миллиард там другой стране, да, но при этом не готов дать миллиард своей стране.
Ну, я не думаю, что это является какой-то там моделью для преобсуждения поведения школьников. Михаил, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Объясните нам, как на самом деле все обстоит?
Александр, здрасте.
Здрасте.
У меня самый большой вопрос к Российской Академии Образования. Зачем так называться, чтобы задавать такие вопросы? Знаете, срочную службу служил в свое время. Пришел майор, там, значит, и проверял, там, где окурки там, в этих в трубах кровати, прячем мы или не прячем. А я с детства наблюдательный был парень. Я смотрю, у него это самая академия военная. Думаю, надо военную академию закончить, чтобы такой фигней заниматься. Вот основной вопрос к Российской академии образования. Как можно было формулировать вопросы так, чтобы получить такой результат? Более того, его опубликовать. Вот ответ у меня на вопрос, то, что это, ну, такой системный косяк, как молодежь сейчас говорит. Значит, слово «системное» — это из моего поколения, а слово
да,
«косяк» —
но ваше, возвращаясь в вашу лексику про военную академию, это «залет».
Да, это «залет», да. Хотя говорят, что плохой подгон хуже «залета», понимаете? Вот, значит, так вот, когда люди, которые, ну, условно говоря, отвечают на этот вопрос, им должен был быть задан уточняющий вопрос. Когда вы стали патриотом, когда вы захотели уехать и на какой период? И вот если эти уточняющие вопросы, они давали бы не репрезентативный и не коррегирующийся с основными вопросами ответ, то нужно было сказать: товарищи, мы провели исследование, потратили какие-то деньги, извините, у нас такая шняга получилась, мы переделаем. Это на всякий случай. Это с точки зрения именно методологии опросов. Ну, вот как человек, который сдал математическую статистику на тройку с третьего раза, я тоже помню там какие-то мода, медиана, дисперсия и так далее, прочие, так сказать, вот статистические формульные определения, да, но не может такого результата получиться, если вопрос сформулирован правильно. Это первый вопрос. Второй вопрос относительно патриотизма. Вот я за просвещенный патриотизм. Не все за него. Потому что управлять проще не очень просвещенной публикой. Но я за просвещенный патриотизм. В частности, вот относительно просвещенного патриотизма хочу сказать следующее. Вот я своим детям, так сказать, говорил, что когда они там были, там, давно, там, в классе в восьмом, я говорил, дети, вот тот, кто, начиная с времен Петра Первого, тот, кто съездил туда, вернулся сюда с теми знаниями, с тем багажом, с тем опытом, тот стал Петром Первым. Тот, кто набрал весь багаж здесь и уехал туда, как правило, стал сотрудником Макдональдса, ну, условно говоря, да. Поэтому нужно понимать, что, зачем следует и что вы можете привнести в жизнь. И вот Винстон Черчилль говорил, что мальчик из хорошей семьи должен начинать свою карьеру или в армии, или в разведке, да. И вот я тоже говорю там сейчас там, молодым многим, я говорю, человек, заходящий в мир, должен задать себе вопрос, что я могу дать миру, а не что я могу взять у мира. И вот именно вот это вот...
Как бы не спрашивайте у Америки, что она может сделать для вас, да?
Да,
классическая история.
Да. Вот. И когда человек, так сказать, вот отвечает себе на вопрос, что я могу дать этому миру в профессии, там, в социуме, в себе, в стране, там, кому угодно, да? Вот тогда у человека, так сказать, как бы мозги...
Позвольте, я вас прерву на секунду, да. Мне надо срочно парировать, у меня чешется. Давайте. Ответ. Жожин пишет, первых детей отправлял учиться в Европу еще Годунов, не вернулся ни один. Может, это неплохо, потому что Пол Пот вернулся, Бакаса вернулся, папа-док Дювалье вернулся. Может быть, и хорошо, что у Годунова никто не вернулся. Михаил, продолжайте.
Полностью согласен с предыдущим докладчиком. Значит, речь идет о том, что хорошо это или нехорошо, так сказать, с исторической высоты не видно, потому что не знаем деталей. Почему не вернулся? Понимаете? Вот. Это главный вопрос. Но речь идет о том, что те люди, которые, так сказать, смотрят на слово «патриот» как на слово, а на отъезд как на действие, это уже когнитивный диссонанс. На слово, и вот в этом опросе, мы же с вами про опрос, мы не про...
Да, мы про опрос, мы даже не про школьников, а про опрос.
Мы даже не про школьников, мы про людей, которые вот это вот все, так сказать, замутили, извините за выражение. Вот, понимаете, у меня основной вопрос к этим людям.
Обращаясь к лексике, что называется, доисторической, замастырили.
Да, то есть они сделали вот, понимаете, они сделали то, что, ну, нужно постараться вот сделать. Потому что они пустое достаточно в понимании многих детей определение, как бы как слово, да?
Смешали с действием.
Смешали с действием. Это не то, что профнепригодность, это, ну, я не знаю, это как вот... Ну, вот
да
вот,
вы знаете, извините,
как крановщик, что... который боится высоты, понимаете?
Вы знаете, я вижу здесь умысел, честно говоря, как человек, имеющий некоторое отношение к медиа. Ну вот кто бы знал о том, что есть такая академия какая-то, вот она проводит, сделает тенденциозный результат, тенденциозный заголовок, а тебе заговорят.
Да, я тебе заговорят. Но в этом случае проще, вы меня извините, так сказать, там, ну, вот, понимаете, какую-то там, ну, еще как что-то поскандалить.
Там есть, да? там есть бомба, они просто вытащили наверх другое, а надо было сказать, в заголовок вынести, смотрите, что, да. В интернатах нет патриотов.
Но это раз. Да?
Дети без родителей не любят родину, ну, или что-то такое.
Да, ну, то есть это выводы, которые лежат на поверхности, что люди, которые, так сказать, едят огурцы, редко доживают до 300 лет.
Ну да, из этой серии.
Да, ну и так далее, это из этой серии. Но вот по поводу недовольных патриотов...
Рассерженных, это важно.
Рассерженных, да. Вот, значит, это плохая история. Потому что эта история повторяет период 1914-1917 годов. Плохая история. Если кто-то, так сказать, это думает так же, как я, он, наверное, сейчас икнул. Если кто-то не думает так, как я, он икнет, когда будет уже поздно.
Я не имею возможности икать в эфире, но я бы чуть-чуть временную рамку сдвинул бы вниз, поближе к Первой мировой, но да.
А я и сказал 1913.
Да-да-да-да.
То есть это максимум ВВП, на всякий случай, царской России. То есть, как сказал Ющенко, кстати, один из президентов Украины в свое время, он сказал, оранжевые революции происходят там, где есть что делить.
Кстати говоря, открытый вопрос, травлен ли он новичком или чем-то еще. Но это отдельная тема. Да.
Но вот смотрите, и вот когда вот эти вот, так сказать, значит, люди, которые, так сказать, недовольны и которые считают, что чего-то недостаточно, что-то недокручено, да, есть два способа воздействия на, так сказать, этих людей. Или дать им больше информации, или, так сказать, вступить с ними в дискуссию.
Но они тогда... информации не потребляют, они... Да, там отрицание, да, там фильтр же.
Да, там отрицание. Так вот это отрицание является не частью, так сказать, позиции, а это частью борьбы за власть является. Ну вы поймите правильно, на чем Ленин с Мартовым разошлись? Именно на этом, это я еще ниже спускаюсь, 903-му. На чем Ленин с Мартовым разошлись? Ленин говорил, так сказать, о том, что, так сказать, большевик должен, так сказать, там, с этой самой, с бомбой и с листовкой быть, а не просто взнос сплатить в партию. А тот говорит, не-не, только взносы. Понимаете? Это у этих процессов и у этих вопросов, у них дна нету, нижней планки нету. У этого вот, так сказать, вот этого, у этого возмущения. Потому что это обычное, ну, скажем так, политическое, ну, назовем так, перетягивание каната. Это перехват этого каната. И если это люди какие-то, которым это положено видеть, я-то... Кто я? Я пенсионер. Вот в деревне сижу, сейчас такой вечер красивый. Вот. И если это люди видят, которым это положено видеть, они какие-то меры, так сказать, в связи с этим, так сказать, предпримут и как-то что-то, так сказать, эту дискуссию за пределы вашего там часа или двух все-таки выведут.
Но вы знаете, вот эти отзвуки-то они слышны, смотрите, да, вот фраза. Судьба русской революции зависит теперь от пролетариата. Только он может положить конец этому торгу. Только он может новым геройским усилием поднять массы, разъединить колеблющуюся армию, привлечь на свою сторону крестьянство и вооруженной рукой взять свободу для своего народа, раздавив без пощады врагов свободы. И отбросив в сторону корыстких и шатких буржуазных звонарей свободы. Это 13 июня 1905 года. Про белые перчатки, а потом белые лакейские перчатки. Настоящая эмблема политического акта Петрункевичей и Родичих. Владимир Ильич, конечно, революционер в белых перчатках.
Да. Вот, а вот, то есть, ну, вы понимаете, да, я полностью то, что вот я сказал, я же тоже, ну, как-то, так сказать, там, где-то вот в школе даже там четверку, наверное, по истории, пятерку получал там, да, вот. И, как бы, так сказать, ну...
Ну, смотрите, моя гипотеза, да, вот она, да, в принципе, подтверждается другой социологией, что это некая константа, которая оказалась просто сейчас в локусе внимания, да, в локусе новостной повестки. То есть, условно говоря, раньше эта группа людей была озабочена масками и вакциной, состоящей из абортивных следов, а также плоской землей, а сейчас, ну, ситуация поменялась, да, и они стали резонировать с повесткой, поэтому их стало слышно. Они со мной не согласны, хотя ругают меня за ковид и бессия, да, вот, но моя позиция, что это константа, что она там может там плюс-минус колебаться в связи с распространением как бы темы, но она не перейдет каких-то критических позиций, порогов. А вы говорите, что это... Ну, явление, говорю, которое может разрастись.
Да. Объясняю, почему, если секунда есть. Александр, с точки зрения глобальных аналитических, так сказать, систем, основным законом является закон больших чисел. И если бы мы с вами, так сказать, вот этот вот вопрос обсуждали, так сказать, за столом в доме для престарелых человек на 6, то это было бы, наверное, одна математика, и вот то, что вы говорите, некая фокус-группа, которая, ничья бабушка, помните, из Вороньей Слободки, которая не верила в электричество.
Ну да, да.
Да? Но дело в том, что в законе, по закону больших чисел все случайное стремится к закономерному. Это, конечно, шутка, но выход из этой шутки очень простой, что все случайные процессы описываются некими математическими формулами. И вот когда мы имеем дело с формулой, это я уже сейчас перешел с фени на, так сказать, вот на язык такой вот, так сказать, молодежный какой-то вот такого
слова. У нас 40 секунд, давайте вывод.
Вот. Вывод очень простой. Качество контента должно быть повышено кратно. Именно качество. И разговаривать надо на языке с разными людьми, которые эти разные люди понимают. И, к сожалению, и в том, и в другом случае у нас вот не хватает какой-то вот правильной середины. Или это какая-то некая высокая наука разглагольствования ни о чем, или это сермяга, что всех порвем.
Да, пожалуй, точнее не скажешь. Спасибо, Михаил. Спасибо, да, это же ведь речь про то, что не понимаем мы, что нам точно хочет сказать Коношенков, хотя он говорит достаточно связно. Зато мы понимаем нечто другое и реагируем на это. Качество контента, а не его количество, да, и доступность информации. Согласен, доступность сигнала. Это была программа «Отбой». Всем хороших выходных. Вроде бы завтра обещали тепло и солнце. Будем надеяться, так и будет. Увидимся на следующей неделе. Слушайте радио.